вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
О чем мы будем, Лен, сегодня говорить? Расскажите нам, пожалуйста.
Мы сегодня можем поговорить на различные юридические темы, которые вас интересуют. Это могут быть семейные вопросы, раздел имущества, возможно, заключение брачного договора, жилищные, наследственные вопросы, может быть, уголовные какие-то дела, арбитражный процесс. То есть все, что связано с правом, то, что связано с законом, мы можем сегодня обсудить. Звоните.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8, а также наш телеграм для сообщений «Говорит и Москва-бот». Нас можно не только слышать, но и видеть в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, телеграм-канал «Радио Говорит и Москва» в одно слово латиницей, а еще мы доступны в ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый, а будьте добры, радио выключите, очень завязка идет сильная.
Ну, сейчас нормально, завязки,
да,
нету.
Давайте, говорите, нету.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я вот по поводу захоронения хотел узнать. У меня получилось так, что в 2007 году захоронили, супругу захоронил, и заодно выкупил еще дополнительно 3 места. То есть в целом получилось 4 места. Мне выдали паспорт захоронения, где было указано, то есть размер 3,6 на 2, то есть на 4 места. Это на Старомарковском кладбище. И буквально на днях узнал такую новость, был на кладбище, что вот это незаконно, как бы еще дополнительно 2 места. Хотя при оформлении паспорта захоронения мы оплатили, нам дали квитанцию, ну, вернее, чек об оплате, но, правда, там было указано, что это, значит, не за место, а якобы указано, что это за благотворительный взнос.
Так, а вопрос?
А вопрос. Нам сейчас говорят, что эти 2 места незаконно. То есть только 2 места, а еще дополнительные, которые мы оплачивали, говорит, это незаконно и требует договор. Хотя договора в 2007 году не было договоров. Просто давали квитанцию, что мы оплатили за них. И в самом паспорте захоронения указан размер надгробия, вот это 3,6 на 2. Как нам быть?
А вы скажите, вы в Москве или Подмосковье?
Но это Москва, это поселок Северный, это относится к Москве.
Все понятно, рядом понятно, Лен. Есть ответ?
Ну, действительно, органами местного самоуправления устанавливаются вот эти размеры все, да, и то, что у вас указано в паспорте захоронения, ну, 3,6 на 2, это касается размера участка, который вам выделен под захоронение, но не количество лиц, которые могут быть там захоронены. Поэтому получается ситуация такая, что вот этот участок, согласно паспорту захоронения, он закреплен за вами, но захоронить там можно только что 2 человека. Вот ситуация у вас такая.
А как же быть, участок все же 3 на 6, там как бы можно 4 человека захоронить?
Можно. Можно с точки зрения практической, с точки зрения юридической нельзя. То есть вот участок такой, но можно только 2 человека
захоронить. А решить вопрос с юридической точки зрения
никак
можно?
Никак мы не решим, потому что эти все обстоятельства, они местным законодательством закрепляются, и вот никак мы не можем выйти за эти пределы. Буквально совсем недавно, вот на днях ко мне обратились артисты, которые инициативу проявили по поводу захоронения на Калитниковском кладбище Вилли Токарева. Как оказывается, у него там совсем такая могила, какой-то крест там деревянный, ну, то есть неухоженный. Они хотели бы поставить ему приличный, хороший памятник, готовы там вложить деньги, все. Но там тоже свои обстоятельства, понимаете, но закон есть закон. Вот у него, у Вилли Токарева есть также паспорт захоронения, там указано ответственное лицо. Ответственное лицо супруга, супруга проживает на территории США, никакой связи с ней нет. И даже в судебном порядке сейчас нельзя пойти вот и принудительно поставить этот красивый памятник.
Хорошо. То есть
нужно
как,
искать жену, понимаете.
Как вас зовут?
Меня звать Эмил Лукич.
Вот смотрите, да. Сейчас я Елену спрошу следующее. Может быть, вам это поможет. А если этот участок разделить на два? Есть такая, типа, юридически такая форма?
Ну, к сожалению, нет. Потому
тоже
что есть,
нет.
Ну, есть паспорт захоронения, действительно, там указан размер, это один участок, там ограничения есть по количеству лиц, которые должны быть там
короче,
захоронены.
Продать его половину нельзя.
Ну, половину
одну,
как
вторую.
Продать можно, но опять же под одно захоронение, не под два, не под три. Там, я так понимаю, одно лицо захоронено вот сейчас одно осталось.
Да.
Да, одно лицо захоронено.
А вот та часть, которая свободная, продать можно?
Можно распорядиться.
Он же сам и может у себя купить.
Да.
Вы слышите? Вы можете продать одну вторую?
Да, я вас слышу, но я хочу спросить еще раз. Вот это 3/6, оно как бы к нам относится? Именно никто не имеет они права сейчас туда кого-то захоронить?
Нет. Это вот понимаете, какая у вас ситуация? 3/6 ваши? Да, то есть этот участок. Да. Но захоронить там можно только 2 человека. Ну, такие вот большие, получается, могилы, там, да, вот нестандартные, будем говорить так. Но, к сожалению.
Захоронить к вам никого не могут,
нет.
Вы можете одну вторую этого участка продать и купить его сами же. Или ваши родственники. И будет, опять же, ваша эта территория. И получается, еще одного похоронить, и еще одного.
Ну, получается, что так.
На одном участке, которым уже и захоронение, вот и половина, вы похороните, не дай бог, конечно, пусть дольше живут люди, еще будет одно место, а на том втором участке еще одно.
Угу. А что вам сказали в администрации кладбища?
Они, значит, говорят, требуют договора. Но в 2007 году договоров не было, просто квитанцию давали, что мы оплатили за эти дополнительно 2 места. То есть... место, вот, которое они давали, они говорили, что у вас 2 места. То есть получилось 1.80 м на 2. Угу. И мы захотели еще дополнительно купить. Оплатили. Нам дали квитанцию, что оплатили. Ну, правда, не указано, что за что платили, а просто взносы оплатили там благотворительные, и все. Угу. И получается, что у нас все это оплачено, но если сейчас выкупать, то цены сумасшедшие. Вы понимаете?
Вы знаете, что нужно сделать? Да, я понимаю. Да. Вот с ними нужно все-таки разобраться, потому что у них тоже документы оборот имеются на кладбище. Поэтому то, что они у вас требуют договор, у вас же мог он и не сохраниться, даже если бы он был. У них он должен дублироваться, и у них есть правила хранения. Так что вы у них затребуете договор, вот их копию, их экземпляр, пусть они вам сделают ксерокопию, чтобы вы посмотрели, что там указано. К тому же можно сделать соответствующий запрос, но чтобы уже окончательно убедиться, что там с этими участками. Ведь эти участки, они должны быть у них обозначены в их плане, в их документах, кому они принадлежат. И, соответственно, вы запросите информацию по конкретным вот этим точкам координат, то есть вот эти места, кому принадлежат. Если указано, что принадлежат вам, так и нет никаких проблем. Но я еще раз подчеркиваю, у вас договора нет, но есть паспорт захоронения. Вот это документ,
да,
который
паспорт,
выдается
да.
на основании существующего договора. Паспорт захоронения, он у вас есть. Они не оспаривают то, что вы оплатили эти места. Они оспаривают только одно, что вот на этом участке можно захоронить не 4 человека, да, он ваш, как я это услышала, да, он ваш, но захоронить здесь можно меньше человек, чем, ну, вам хотелось бы, да, вот по нормам, которые в настоящий момент существуют. Кстати говоря, эти нормы, они тоже меняются, ведь у вас 2007 год, я понятия не имею, какие там были нормативы по захоронению, но вот эти размеры места, они тоже изменяются от года к году, и, конечно, Паша, прошло уже почти 20 лет, они просто могли измениться. Если тогда там 4 человека можно было хоронить, то сейчас 2. Ну, выясните
действуйте,
у них, да, документы
действуйте.
Запросите.
Спасибо большое, действуйте, удачи вам.
Меня вообще спасибо. Так удивляет то, что все на граждан, да, возлагается. Вот и договор несите вы, и это несите вы. Вот все должно быть у вас. Чем вы тогда занимаетесь, не совсем понятно.
Тут еще несколько вопросов, ну, как всегда, прилетело про кладбище. Через сколько лет участок становится выморочным?
Выморочным имуществом, вы знаете, ну, давайте так.
Но не выморочным, насколько я понимаю, нельзя по отношению к могиле сказать. Типа на этом участке можно хоронить, если за ним не ухаживают другого человека.
Да, потому что терминологически выморочное имущество – это то, которое там государству отходит, да, если никто там, допустим, в наследство не вступил. Поэтому здесь, ну, давайте так, навскидку сейчас скажу, что, насколько я понимаю, это 10 лет, но я после перерыва с этим ответом к вам вернусь, потому что я могу ошибиться. Давайте я возьму право, да, ответить, почитать более конкретно, вопрос понятен.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир. Если можно, хотелось бы сделать вот два дополнения к предыдущей передаче, где участвовала Елена Сенина.
Да.
Значит, первый вопрос это такой вот. Звонила женщина, и она спросила, она проживает в приватизированной пополам с сыном квартире, и она спрашивала, будут ли участвовать дочки от первого сына, который умер уже 10 лет назад, то есть внучки, да, ее, будут ли они участвовать в распределении наследства, если когда она умрет. Так вот, прозвучал ответ, что внучки являются наследниками второй очереди, и поэтому участвовать в наследстве не будут. То есть квартира достанется этому младшему сыну. Но хотелось бы сказать, что внучки, они являются наследниками не второй очереди, а первой очереди по праву.
О праве представления об этом говорилось. Вот. Я помню хорошо бы о праве представления в прошлой передаче. Я помню, кстати говоря, этот вопрос. И знаете, тут исходить, спасибо за ваше дополнение. Дело в том, что исходить нужно, да, из контекста. Дело в том, что вы абсолютно правы. Внучки являются наследниками второй очереди по общим очередям наследования. Но есть такое понятие, как право представления, и мы, да, говорили об этом.
Дело в том, что нет такой понятия внуки, наследники второй очереди. Они являются наследниками по праву представления.
Ну, так первый... Лена это и говорит. Да, а Елена говорит. Об этом и говорит, что они по праву представления бывают в первой очереди.
Она этого не говорила. Вот в чем дело.
Давайте так. Что такое право представления? Это когда наследник имел право, но не принял наследство, да, не успел принять наследство. А есть же разные ситуации. Не зря это вторая очередь указана. Но она же указана, вторая очередь, для чего-то в Гражданском кодексе. Так, возможно, человек...
Она не вторая очередь. Она не вторая очередь.
Вы по образованию кто? Вы по образованию юрист?
Да, юрист.
Очень хорошо, здорово. Да. Так что, коллега, я здесь, наверное, для того, чтобы слушателям было понятно, вот это вот понятие право представления, оно уже не всегда действует вот в абсолютном порядке, да? Например, родитель умер, но в свое время он не пожелал вступить в наследство, пропустил срок, намеренно причем пропустил срок принятия наследства. Право представления не безоговорочно во всех ситуациях действует, и мы должны это признать. Поэтому здесь есть ситуация, когда действует право представления, а есть, когда нет. Поэтому, конечно, в каждом конкретном случае нужно разбираться.
А второй вопрос у вас какой?
Значит, ну, во-первых, это был вопрос-то был, просто женщина задала...
Нужно хорошо, мы уже поняли, второй вопрос какой?
Второй вопрос такой, значит, в соответствии со статьей 217.1 НК, значит, человек, который приобретает квартиру в новостройке по ДДУ, вот срок безналоговой продажи этой квартиры, в общем случае 5 лет, и в случае, если квартира является единственной, 3 года, значит, исчисляется не с момента госрегистрации, а с момента выплаты полной суммы, по указанной в ДДУ. Вот я хотел еще что заметить. Угу. Потому что вопрос такой уже звучал тоже в прошлой передаче.
Угу. Так и что, а был ответ какой?
Был вопрос, был ответ, что с момента это самое, оформления в собственность квартиры. А от этого момента заключения оформления в собственность до момента выплаты может пройти год, может два, там неизвестно сколько, понимаете? Вот в чем дело.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое, спасибо, да.
Не помню, честно говоря, Лен, о чем идет речь, но за мной следят, я
конечно,
так чувствую. Конечно,
да? Я и хотел сказать, что надо иметь в виду, очень сильно люди следят, записывают, а потом перепроверяют. Да. Я вдова, у меня в собственности квартира 52 метра. Как будет распределено наследство с учетом того, что мною ранее составленное завещание на одну из дочерей на половину квартиры? Родители мои умерли, других наследников нет. Спасибо. Лариса из Твери.
А сколько дочерей?
Одна из дочерей.
Одна из. Ну, вот как будет распределяться, да, одна из дочерей. Знаете, давайте так, есть завещание на 1/2, я так понимаю, а 1/2 осталась в наследстве наследстве по закону. Соответственно, вот 1/2, та, которая... По завещанию она достанется по завещанию, и вот то имущество, которое не было завещено, оно будет распределено между наследниками первой очереди. Наследники первой очереди, коль скоро умер, там супруга нет, умерли родители, это будут дочери, сколько их дочерей вот, нужно будет поделить, и в процентном соотношении, соответственно, будет понятно, сколько кому достанется. То есть половинка, это она, безусловно, уходит вот той, кому завещали, и половину распределяете между там двумя, тремя, четырьмя дочерьми.
Добрый день, как вас зовут?
Ну, какая музыка красивая.
Еще послушаем?
Да, красота.
Спасибо большое.
Сейчас должна быть фраза «Оставайтесь на линии, ваша позиция номер да. два».
Приветствую. Я выкупил долю у сестры и племянника в квартире. Сам владелец второй половины квартиры более 10 лет. Если я выкупил доли и решил сразу продать квартиру, возьмут с меня налог, пишет Леший.
Угу. Ну, так как вы продадите, я так понимаю, с дельтой, да, вы намерены там что-то продавать
с наваром,
да, с каким-то. Поэтому вот с учетом этого навара, так как вторая половина, соответственно, только-только, ни трехлетнего, ни пятилетнего срока тут нет, поэтому вот с этой половинки и вот с этого кусочка, который у вас останется в прибыли, налог нужно будет заплатить.
Добрый день.
Алло,
здравствуйте. Да, добрый день.
Не подскажете, а вот это вопрос к адвокату. А вот машина куплена в браке, но она в кредите. При разводе как она будет делиться, можете подсказать?
Угу. Ну, дело в том, что вот этот автомобиль, то коль скоро у нас в суды по кредитному имуществу банки тоже привлекаются в качестве заинтересованных лиц или в качестве ответчиков, поэтому банки занимают такую политику, что они не соглашаются делить вот эти кредитные обязательства. Они говорят, нас устраивает наш заемщик, и суды с ними соглашаются. То есть машины-то делятся, машина отдельно, кредит отдельно. Машину поделят, ну, понятно, пополам не распилят. Кому-то достанется в собственности автомобиль, кому-то денежная компенсация половины стоимости. А кредит будет жить сам по себе. И те заемщики, которые там указаны, как общее кредитное обязательство, должны будут гасить этот кредит.
Длинное очень сообщение от 661-го. Там история следующая. Пишет нам девушка. Муж и жена, они в сожители, они не зарегистрированы официально. Она взяла кредит. Значит, кредит не... Это не...
Потребительский.
Потребительский, да, не ипотека. Но квартиру купили на имя... Вот она купила на имя... Она заплатила за кредит, а квартира, добавили своих денег, а квартира оформлена на имя вот этого своего сожителя.
Молодец.
Да, 5 месяцев назад он умер. Сейчас я не могу понять, как быть. Я вложила почти 12 миллионов рублей в эту квартиру. Что мне достанется, вернутся ли мне деньги, потому что у него есть еще родители, сестра и 2 племянника.
Но вам это наследство никак не будет распределяться, потому что вы не состояли в зарегистрированном браке, и это вот последствия такого сожительства, что режим общей совместной собственности он не образует, поэтому на квартиру здесь претендовать по наследству не представляется возможным. Что касается вот самой ситуации, когда вложили деньги, нужно будет подтвердить сказать вам, что вы эти денежные средства вложили в его квартиру, и будет так называемый неосновательное обогащение.
Маленькое дополнение. Вот только что прислала она. Я есть в наследстве одна, вторая квартира, но наследники хотят опротестовать это все. Он перед смертью
завещание, внес
ее, да, в завещание.
Завещание. Ну, что касается протестовать, на каком основании они будут протестовать, нужно понимать, потому что не просто вот мы хотим, чтобы так было. Если человек не осознавал фактический характер своих действий, не мог ими руководить, если он чем-то таким болел, страдал, это нужно доказывать посмертной психолого-психиатрической экспертизой. Поэтому случаи нередки обращения с оспариванием завещания, но опять же, если смотреть судебную практику, то решений очень мало положительных в этой части. Процесс доказывания достаточно серьезный. Но оставим это судам. Что же касается вот этой суммы, которую вы внесли, она к наследству не имеет никакого отношения. Это сумма так называемого неосновательного обогащения. Жили вместе в сожительстве, вы чужому юридически человеку отдаете денежные средства. Вот нужно этот факт передачи только обязательно доказать, там, но я думаю, что сумма большая, это не представит особого труда, не составит труда. Поэтому здесь нужно доказать и взыскать эти денежные средства как долговые обязательства, как неосновательное обогащение. С кого взыскивать? Он умер. Соответственно, вы подаете в суд о взыскании денежных средств с наследодателя, да, с умершего с наследников уже, вернее, и приостанавливаете то производство, которое есть наследственное у нотариуса на время рассмотрения этого дела.
А может ли она доказать, что это деньги должен ей вот этот сожитель? И тогда, получается, по наследству этот долг перейдет и на
этих наследников. Да, я об этом и говорю. А, да, это я сложным языком просто, говорю, да, ровно то же самое.
Потому что этот сложный язык иногда и до меня не долетает.
Но это об этом и речь идет. Она выступает здесь, по сути, как кредитор. Да, это его задолженность, которая ложится здесь бременем на наследников, поэтому здесь обращение в суд с таким требованием, оно возможно.
У меня мама всегда говорила, вот вы сказали фразу, он юридически посторонний человек.
Да.
У меня родители были женаты 60 с лишним лет, и да, и папа, мама всегда говорила: «Гена, ты мне чужой человек. Вот дети мои родственники, а ты мне покрой, чужой человек». Поэтому, и тут опять же, и она всегда говорила, и поэтому, если когда будет распределяться наследство после моей смерти, я завещаю половину вообще, чтобы ты не трогал. Да. Хотя сейчас уже пенсионный возраст, и он имеет право на части там и там.
Да, обязательную долю. Но вы знаете, даже в действующем законодательстве, в различных кодифицированных нормативных актах, кодексах, законах, различное вообще понимание близких родственников вот, и членов семьи, где-то указаны мужья, где-то не указаны мужья, то есть только кровное родство, значит, рассматривается. Поэтому здесь вот эта позиция мужа и жены, да, даже юридических, вот то, о чем вы говорите, но она даже законодателем еще до конца не решена, кто они, родственники они или не родственники, или чужие люди.
0909, пишет тут опять про кладбище вопрос, наверное, дирекция кладбища, я не пойму это слово, дирекция кладбища требует, чтобы по первой линии оградка была однородная, у всех одинаковая. У меня рисунок выпадает, вы сами ее ломают и ставят новую, мне не нравится.
Ну вот демонтаж, он возможен, если не соблюдаются те нормы правила, которые в конкретном субъекте, они приняты. Поэтому нужно их посмотреть, везде они различные, и посмотреть, действительно ли они правы или нет. Тут ничего не попишешь, ничего не поделаешь.
Вот мужчины следят за Леной, потому что она красивая, пишет зять Краюхиных в наш YouTube-канал. Спасибо. Елена Сенина у нас сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Так, мы говорим о делах семейных. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей из Москвы. Вот такой вопрос. В рамках уголовного дела, в 23-м году еще, больше года прошло, полиция забрала мобильный телефон. Ну, прошло уже больше года, никого ни разу никуда не вызывали. Вот, вопрос, сколько они его еще могут держать, и что, если они его вернут неисправным? Все-таки время прошло много.
Ну, давайте разобьем на две части вопрос ваш. Когда должны вернуть? Вот тут зависит от того, изымался телефон и приобщался ли к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Судьба вещественных доказательств, если он изымался и приобщался как таковое, решается, ну, вместе с приговором суда, если он состоится. Если дело, например, еще на следствии было прекращено, то тогда следователь выносит об этом постановление и возвращает эти вещественные доказательства. Вот нужно разобраться, соответственно. Ответ на ваш вопрос может держать, вот сколько будет идти уголовное дело. Будет год идти, значит год. Пять, значит пять. Поэтому здесь единственное, что иногда наследствие просто утрачивается необходимость, ну, вообще это держать у себя. И вещественные доказательства, они возвращаются гражданам в качестве такого, ну, как бы предмета на ответственное хранение. То есть вы могли бы связаться со следователем, сказать, нужен ли вам еще мой телефон, иначе вот я хотел бы забрать под ответственное хранение себе или вообще забрать, и выяснить эти обстоятельства. Вполне возможно, что если телефон им не особо нужен уже сейчас, даже как вещдок, то они могут вам этот телефон передать обратно. По поводу второго вопроса о сохранности, изымая официальным путем мобильный телефон и любую другую вещь, органы предварительного расследования, они несут ответственность за сохранность. Поэтому, когда вы будете получать обратно, осмотрите телефон, и вам будет предложено дать расписку о том, что вы получили обратно такой-то телефон, претензий по хранению вы не имеете. Вот если вы эти претензии будете иметь, то зафиксируйте, что вы их имеете, что он там в неисправном состоянии, либо что-то там, какой-то корпус может быть как-то
пострадал. Короче, зафиксировать надо, да, изменения. Все. Мы ответили на ваш вопрос.
Спасибо, да.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. У нас новостройка, ну и, соответственно, есть управляющая компания, которая у нас по, так скажем, обслуживание дома не делает вообще ничего. То есть у меня есть несколько заявлений, где указано, что у нас нет обслуживания пожарной сигнализации и так далее. Причем у нас было несколько предостережений, это когда я писал в Пожнадзор, что обслуживание систем не производится, плюс был пожар, где у нас не сработала ни одна из систем, ни СОЭ, там, ни АПС и так далее. Плюс вот тем заявлением, которое я писал, я просил управляющую компанию прислать сотрудника своего, где мы все это зафиксируем. То есть пройдемся по дому и зафиксируем, собственно говоря, с исправлением там испорченных там фасадов обрушаемых и так далее. Мне в ответ присылают типа отписку, что вот мы прошлись, но меня как заявителя там нету. Вот если подавать в суд на перерасчет, причем у нас была встреча с пожарным инспектором после пожара, где подрядчик в присутствии пожарного инспектора подтвердил о том, что системы обслуживаются неполноценно, так как требуется замена у некоторых узлов комплектующих, они выставляют счета управляющей компании, этого не платят. Вот вопрос, если подавать в суд, вот каковы шансы заставить управляющую компанию сделать перерасчет, начиная с сдачи дома в эксплуатацию? Потому что я, как человек, который занимается системой безопасности, я знаю, что они не обслуживаются.
Ну, что касается перерасчета, действительно, между вами заключается договор, на основании которого должны исполнить свои обязательства представители управляющей компании. Если они этого не делают, соответственно, и денежные средства подлежат возврату, излишне уплаченные. Вопрос доказывания. Составлялись ли какие-то акты, протоколы? Потому что вот то, что я сейчас услышала, что в присутствии сказал, но это лишь слова. А вот документально подтверждалось ли?
Нет, документально у меня есть. Нет, документально у меня есть я когда писал в Постнадзор, у меня от Постнадзора есть, что им выставлено, ну, еще не предписание, а предупреждение, потом предостережение о том, что система должна находиться обязательно в рабочем состоянии и так далее. Вот, причем я как, ну, им пишу,
да, то есть делаю заявление, жду 30 дней, пишу, что, ребят, если вы проводите испытание пожарного водопровода внутреннего, да, то у вас это должно быть зафиксировано на приборах. Вот мне, как специалисту, сделайте выгрузку вот данных. Понижение давления у вас включается, насос и так далее. Они ничего этого не дают, потому что они это не делают. И это доказать на самом деле очень легко. Но меня вот интересует, вот как бы с другой стороны, да, каковы шансы вот, выиграть суд и заставить их сделать перерасчет сначала дома сдачи в эксплуатацию. Потому что дом был сдан в 2018 году, и ни разу, например, тот же самый испытание пожарного водопровода два раза в год, да, это весна и осень, они ни разу не проводили. Они ни разу не открывали пожарный водопровод.
Понятно. Хотите ответ хотите получить? Слушайте тогда. Спасибо большое. Да, слушайте.
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Дело в том, что действительно судебная перспектива у такого характера заявления, она есть. Вопрос в доказывании раз. Во-вторых, вопрос в исковой давности. Да? Имеется ли здесь, применима ли здесь исковая давность, и какая она будет? Вот 3 года с момента, когда узнал, либо должен был узнать о нарушении своего права. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Что касается вообще этой управляющей компании, то я бы задумалась, а не переизбрать ли ее на общем собрании жильцов, потому что можно собрать общее собрание, если у вас такое перманентное состояние с этой управляющей компанией, но все-таки, да, это вопросы безопасности всех жителей, поэтому нужно, наверное, подумать над этим.
Так, идем дальше. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Елена, вот такой вопрос.
Вы можете чуть громче говорить? Угу, спасибо.
У меня мама с папой купили дом, когда были в браке еще. Позже они развелись, и по суду этот дом ушел в долях одному супругу и другому.
Угу.
Моя мама свою долю подарила мне. А доля отчима, она осталась как бы, ну, за ним по суду, но он ее не оформил.
Отчим или отец?
А, отчим.
Угу.
Это тот, с кем она развелась?
Да.
Так.
И вот он умер, долю свою не оформил. У него есть сын, мой брат сводный. И мой сводный брат, чтобы не платить налоги, эту долю не оформляет. То есть она как бы висит в воздухе, а эта доля, она в том доме, который неделим, у него один вход. И одна половина доли, она у меня, повторюсь. И вот как я могу получить вот вторую долю? Как?
Угу. В наследство, да, в наследство он вступил, я так понимаю, да? Принял наследство, но не оформил дальше документы. Вот получил свидетельство о праве на наследство, на этом завершил. Я правильно поняла?
Отчим получил долю по суду. И эту долю
ваш дома брат
он не оформлял. Мой брат наследник, тоже, ну, но он тоже долю не оформляет.
Он нет, долю он не оформляет, а другое имущество он оформил, вот он в наследство-то вступал вообще? Ну, там же, может быть, нет, какое-то другое имущество у него есть, не
нет,
только Лен, эта половинка.
Нет, Лен, не вступал.
Не вступал в наследство?
Он не вступал ни в чего, да.
Угу.
Никуда.
Угу. Ну вот, коль скоро он не вступил, не принял наследство, да, пропустил срок принятия наследства, других наследников нет, и никто не вступил. Соответственно, в настоящий момент вот мы имеем дело с тем самым выморочным имуществом, то, с чего мы сегодня эфир начали. То есть, собственно, это то имущество, которое получается, что ничье. Поэтому нужно говорить о том, вот, чтобы оно не перешло государству, вам владеть этим имуществом дальше, соответственно, вести себя как собственник, оплачивать, ухаживать, и дальше вы можете подавать уже в суд о признании права собственности за вами, в том числе по приобретательной давности.
А он не хочет вступать, чтобы не платить налог?
Да.
Ну, он срок пропустил, 6 месяцев пропустил срок принятия наследства.
Подождите, а какой налог он платит за наследство от папы?
Ну, я не знаю, что они там придумали, сколько времени прошло.
Что вы имеете в виду? Вы хотите продавать?
Времени это сколько прошло, мы не знаем.
Нет, а ситуация следующая. Значит, есть дом жилой.
Да мы уже поняли. Половина ваша, половина брата. Брат не вступил в наследство, и она болтается между небом и землей, эта половина. Вы хотите что?
Дом... Максим Дон стоит на земле. Земля, она в собственности у меня, потому что она выкупалась отдельно. Как бы. Дом отдельно, земля отдельно. Земля вся моя. А у дома только доля. Одна вторая моя, а другая доля, да, она болтается.
Она болтается, она не брата.
В итоге вы что хотите? Заполучить эту вторую долю? Продать целиком дом? Какие ваши действия?
Нет, ничего продавать я не хочу. Хочу купить полностью и дальше дом как бы, ну, перестраивать.
Брат идти на то, чтобы вам переуступить эту часть, а вы бы ему за нее деньги заплатили, не идет на такую услугу, уступку?
Ну, это опять же налоги, поэтому как бы он нет.
Угу. Ну, там никто просто не...
Вот отчим умер 2 года назад.
Ага.
И вот сколько...
А через сколько лет? Через 3? Подождите еще год, и потом налоги платить не надо будет.
Ну, давайте так, либо вы ждете дольше и признаете за собой право собственности по приобретательной давности, потому что вы владеете этим имуществом 10 лет, либо вы действительно договариваетесь с братом, если там весь вопрос-то в налоге заключается, то с братом договариваетесь, ждете еще год и оформляете документы как надо, если хотите побыстрее. Потому что я услышала то, что вы хотите изменения какие-то, улучшения вносить в этот дом, да, что-то достраивать на свой страх и риск получается. Завтра он возьмет, подаст в суд на восстановление срока принятия наследства и скажет, что он не знал, что дом есть в наследственной массе, потому что он не был нигде зарегистрирован и оформлен. Понимаем все, что прекрасно знал, но в суде скажет, что не знал. И как доказывать, что это не так? Да, вот он скажет, что я не вступал, потому что я не знал то, что этот дом вообще юридически существует на моего отца. Он же тоже не оформил ничего.
А вот этот срок, 10 лет, он, где его посмотреть?
В Гражданском кодексе.
Гражданский кодекс.
Обратите внимание, забейте, да, вы забейте приобретательная давность. Признание права собственности по приобретательной давности.
И пока вот вы ждете, вы все равно в доме что-то делаете. Платите за него, ведите какую-то деятельность.
А куда ему деваться?
Да, потому что иначе будет выморочное имущество, и за ее перейдет эта доля брата государству.
Ну, тут ему некуда деваться, потому что придется, да, даже и лицевые счета не с кем поделить, потому что нет второго номинального собственника.
Все лицевые счета, не все как бы...
Тогда так же и продолжайте. Действуйте. Удачи вам. Потом позвоните, расскажите, да, расскажите, как все кончилось. Да. Так, добрый день.
Как я эти доли терпеть не могу?
Да вообще, это, кто это придумал?
И так мучаются люди с этими долями.
А еще их высчитывать, это вообще... Я в прошлый раз на последнем эфире, когда Лена тут высчитала доли, я чуть со стула не упал. Она как-то за полминуты туда-сюда, 5-е, 16-е, 16-е, 21-е, умножим на то, уберем на это, и вот оно тебе доля. Виктор пишет, добрый день, подскажите, в чем риск покупки недвижимости по переуступке?
По переуступке. Ну, собственно говоря, рисков никаких, обратите только внимание. Уступка права требования и перевод долга. Вот есть два понятия. Что касается уступки права требования, нужно понимать, что должен быть извещен, соответственно, да, там и правообладатель, то есть об этой уступке должно быть сообщено второй стороне, обязательно официальным путем, чтобы не было ситуации, что вот ну, знать не знали. Так что риск, собственно говоря, никаких. По уступке права требований можно принимать имущество. И очень многие по долевому участию вот как раз там делают по квартирам.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос по брачному договору. Если в брачном договоре не прописан пункт, что один из супругов, на котором записано имущество, задолжал, и, а другой не отвечает за долги, вот может такой или должен быть такой пункт прописан? Понимаете, потому что в случае ухода одного из супругов возникают вопросы по долгам второго, например. Это вам как просто примеры жизни. Угу. Вот объясните, пожалуйста, вообще реально ли и нужно ли заключать брачный договор, если вот у него такие пункты, и вообще некоторые в интернете пишут, что он вообще не действует после ухода из жизни одного из супругов.
Это неправда. Значит, что касается действия брачного договора, когда один из супругов умирает, то имущество из наследственной массы распределяется с учетом того, что прописано в брачном договоре. договоре. Это первое. Что касается вопроса, вот, который вы задаете, да, по поводу долгов. Брачный договор – это сделка. Соответственно, можно, либо нельзя, все можно указывать, что не противоречит закону. Но как поступить рационально? Нужно исходить из того, что то имущество, которое вы укажете, и долговые обязательства, которые укажете в брачном договоре, вот на них будет распространяться режим раздельного имущества супругов. А то имущество, которое за кадром остается, то, которое вы не прописали, например, долги, как вы говорите, на них будет распространяться режим общего совместного имущества супругов, соответственно, и долговых обязательств. То есть, если вы указали в брачном договоре, что мы распределяем недвижимое имущество, собственность пополам, и больше не указываете ничего, то есть, то машины, бытовая техника, будь то там, я не знаю, долговые обязательства, да, это все будет распределяться по закону, то есть вот без брачного договора. Ну, если бы не было брачного договора. Поэтому, конечно, в основном все указывают.
Лен, очень сложно для восприятия, еще лучше немножко по-другому. Вот если вообще действие брачного договора после смерти одного из супругов прекращается, но измененный по соглашению сторон режим совместного нажитого ими, а также изначально принадлежащего каждому из них имущество, продолжает действовать и после смерти,
что
верно?
Что это означает? Да. То есть, да, совсем простыми словами. То есть, как документ, это все, вот человек умер, то есть дальше уже он не действует, да, вот фиксируется на моменте смерти, но те условия, которые в нем указаны к моменту смерти, они действуют при распределении наследства. Это первое. Второе, что касается, вот, ну, опять же, начали с этими долгами, лучше, конечно, указать. И чаще всего в брачном договоре содержатся такие формулировки, как то имущество супругов носит раздельный характер по там 1/2 или 2/3 на 1/3, или там недвижимость одному, там, допустим, движимое имущество другому, ну, то есть то, как договорились. И долговые обязательства, на кого оформлены, тому они, собственно, и принадлежат. Вот так указывают, иначе будет действовать то, как по закону.
Короче, лучше долги прописать.
Да, конечно.
Вы услышали?
Это не прописано. Вдруг там муж взял долги, в смысле кредит какой-то или по работе кому-то что-то задолжал.
Правильно, будет считаться тогда общими обязательствами супругов. Делить общими, да.
Надо, а вы, подождите, вы боитесь, что кто-то из родственников, супруг из родственников взял кредит и не сказал жене, да?
Да, но нет, конкретно, но... вот... Вторая половина, например, супруг взял долги, то есть взял кредит большой.
Там, но это честность и вообще взаимное отношение к супруге. Стало быть, да, тут как бы если муж не захочет, то жена сама прописать этот договор не может, Жилен, верно?
Да, понятно. Понятно, брачный договор, естественно, это двусторонняя сделка, нужно совместно заключать.
Если он взял, тут уже никак себе не обезопасить. Если он не сказал изначально, то она заставит его прописать, если он не захочет, не сможет.
Но есть и хорошие новости, что касается долгов, вот эти опасения, что вот возьмет, наберет долгов. Считается, что долги эти, так скажем, образуются с согласия, ну, кредиты, с согласия второго супруга и в интересах семьи. То есть это можно оспорить, если не было дано согласия, да, ну вот так вот втихаря взял там и набрал кредитов, то потом можно сказать, докажи, что ты эти денежные средства использовал в интересах семьи, что ты купил для семьи на эти деньги, как ты можешь подтвердить то, что ты со мной посоветовался, чтобы взять эти кредитные обязательства. То есть здесь отбиться, так скажем, от долгов, вот таких, которые втихушу, отбиться можно, ведь я уже перехожу на какой-то совсем простой язык, да, я уже испугалась.
Это при жизни можно, если он тайком взял, например, жена не знала, а если вот его уже нет, к сожалению, не стало, то как, а вдруг выяснится, что
можно подавать. После смерти можно подавать также в рамках наследственного дела, можно подавать иски о разделе общесовместной собственности и долговых обязательств, да, и вот в рамках этого, ну, там просто ответчики уже будут другие наследники, вот эти обстоятельства доказывать. То есть, возможно это, да, это тоже возможно и после смерти доказать.
Лен, еще такой момент. А вот, например, он взял в долг деньги, да, ну, в кредиты. У них имущество прописано 50/50. А после его смерти все, что прописано на супругу, она свое забирает, да? Ну, свои 50%.
Так она и бессмертие забирает.
Ну, да, ну и бессмертие. Но она же может отказаться от того наследства с долгами.
От наследства, да, это хорошая, кстати говоря, ремарка. От наследства с долгами отказаться можно. То есть ваши
если вот эти 50%... Если долги, тем более, перебивают эту недвижимость.
Ну, понятно, да. Можно отказаться, и нужно посмотреть, рационально это будет или нет. Но ваши вот те там 50%, условно говоря, да, о которых Максим говорит, они уже за вами остаются.
Вы поняли, что она свое-то оставит себе, а то, что если там недвижимости на 10 миллионов, а он взял 20, то, понятное дело, лучше отказаться. Понятно. А если он недвижимости на 20 миллионов, а он взял 5, ну взять эту недвижимость, продать, потом, 5 вот погасить, смотрите, 15.
Вопрос интересный. Вот он занимается, у него частная организация, например. Он,
ну, пошли уже частная. По деталям. Так, частная организация.
Да, по деталям. И вот если по работе он в рамках какого-то договора не выполнил перед заказчиком свои обязательства, жена будет отвечать, что он не выполнил, а жена-то и не знала. Вот вопрос.
Он индивидуальный предприниматель?
Ну, ООО там или вот это, ЗАУ
как-то. Нет, это играет большую роль. Дело в том, что индивидуальный предприниматель, он вообще приравнивается к физическим лицам. Что касается общества с ограниченной ответственностью, что он взял? Ну, общество с ограниченной ответственностью – это правовая абстракция. Кем он там был? Директором он там был, учредителем он там был, да? Вот на долю в уставном капитале тоже имеет право на половину супруга. Да? Директор или учредитель, они могут отвечать в обществах с ограниченной ответственностью только в качестве субсидиарной ответственности за неправомерные действия, а не просто общество задолжало. Поэтому и к субсидиарной ответственности не так просто привлечь. Поэтому общество поэтому и называется так, знаете, общество с ограниченной ответственностью, да, как юрлицо. Но если это ИП, это другое дело.
Там все долги нет, делят это ИП, между
это
собой.
Это общество с ограниченной общество отвечает. Ответственностью. Ну, например, там если какие-то обязательства в рамках договора не выполнены, и тот заказчик был недоволен, скажет, ну, верните деньги.
Возвращать будет общество. Заказчик, конечно, он будет обращаться в арбитражный суд к обществу и взыскивать человек, с общества денежные средства. И только в рамках уже дела, допустим, о банкротстве, если, ну, это уж совсем детали там придет к этому, то тогда там возможно привлечь гендира, например, к субсидиарной ответственности. Ну, и тут уже можем долго рассуждать. То есть не все так страшно, скажем, с обществами.
Спасибо большое.
Спасибо вам, отличный ответ. Елена, спасибо. Большое спасибо. И, Макс, вам тоже огромное
спасибо. Хорошего дня. Доброго, да. Лен, уже ответы по телефону мы не можем, не успеваем принять. Одна минута осталась. Мне интересно, вот какой вопрос. Я тут услышал, вы ведете дело, Киркоров, на вашу, значит, доверителя Успенскую Любовь подал в суд за то, что она его оскорбила.
Да, утром сегодня была. Утром была в судебном заседании. Да,
когда можно подать такой
иск? Такие иски называются дефамационные иски, защита чести, достоинства, деловой репутации. Если человек считает, что его где-то публично оскорбили, распространили порочащую информацию, не соответствующую действительности, то он может в суд подавать. Другое дело, что нужно там доказывать еще обстоятельства. Да, и вот сумма, которая названа 10 миллионов рублей.
Это у Киркорова.
Киркоров, да, оскорбился, значит, на Успенскую. Хорошо, обиделся. Оскорбился. 10 миллионов рублей за фразу «жена-ненавистник». Но мы об этом можем потом поговорить еще в следующем эфире, если вам будет интересно. Пишите, комментируйте.
Елена Сенина, народный адвокат, была сегодня. Елена, спасибо. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.